Дорогие братья и сестры, мы рады снова всех видеть в нашем зале. В прошлый раз темой нашей лекции было «Покаяние и плач о своих грехах». Ее читал отец Валерий Духанин. А сегодня у нас в гостях кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии протоиерей Андрей Рахновский. И тема сегодняшней лекции – молитва. Отец Андрей, вам слово.
Я еще не кандидат богословия, но хорошо. Спасибо, это на будущее. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Конечно, когда меня попросили провести сегодняшнее занятие, которое посвящено теме молитвы, я сразу понял, что эта тема для раскрытия очень непростая. Вот. И, конечно, сегодня я постараюсь сказать именно то, что, может быть, я очень хотел сказать, но не смог, не успел или, скажем, не получил сказать всем своим прихожанам. Поэтому я буду в сегодняшней беседе опираться не сколько на, скажем так, какую-то формальную систему, да, сколько на те иногда достаточно спокойные, но иногда и болезненные вопросы, которые вот лично передо мной встают в приходской жизни, а поскольку молитва – это очень важная часть духовной жизни, то, скажем так, какие-то искажения в ее практике, какие-то нестроения, они отражаются в целом на духовной жизни человека. Ну, с чего бы хотелось начать прежде всего? Что Господь для общения с собой избрал очень простые вещи. Такие вещи, которые мы постоянно встречаем в нашем обиходе. Все мы друг с другом общаемся, все мы друг с другом разговариваем. Все мы вкушаем пищу. И удивительно, что Господь для соединения с собой, Он избрал вот эти элементарные и всем знакомые вещи. Это разговор и это прием пищи. Если переводить это на несколько наш такой специальный язык, это молитва и таинство причащения. И мне бы хотелось эту тему рассматривать именно с этой стороны, поскольку Господь нам не дает ничего необычного, чего бы мы ни знали. Хотя, конечно, познание христианской веры – это вещь очень сложная, глубокая, но она одновременно и простая. Поэтому если ты не понял каких-то глубин богословия, это не значит, что ты лишен как такового общения с Богом, потому что ты всегда можешь говорить, и ты всегда можешь есть. Ты всегда можешь молиться, и ты всегда можешь приступать к Христовым тайнам. Мне кажется, что, предваряя некоторый вопрос о том, для всякой ли молитвы есть основания, я думаю, нужно сразу сказать, что смысл молитвы, как, в общем-то, и смысл человеческого общения, в ней самой. И все мы знаем в обычной жизни, мы общаемся, конечно, с кем-то мы общаемся, потому что нам что-то нужно, но все-таки с людьми, которых мы любим, мы общаемся просто так, потому что сам факт этого общения, он нас питает, он нас поддерживает, и, в общем-то, для нас этого вполне достаточно. И не обязательно обратиться с какой-то просьбой, принеси это, подай то, или сделай что, мне что-нибудь. Вот. Исходя из этого, и молитва, как общение с Богом, не всегда должна иметь в себе какое-то практическое, рациональное основание. Мы обращаемся к Богу, потому что, наверное, само состояние молитвы, как объединение с Богом, есть самое главное. И здесь, чтобы мы как-то встали на какую-то твердую почву, нужно вспомнить 10 заповедей. И как ни странно, одна из 10 заповедей – это заповедь о молитве. Звучит она так. «Не приемли имени Господа Бога твоего в суе». А почему? Почему нельзя просто так употреблять имя Божие в каком-то неподобающем контексте? Потому что согласно учению Священного Писания, имя Божье свято. И соприкасаясь с молитвой, обращаясь к Богу, произнося имя Божие, мы освящаемся. И вот этот момент освящения, он является ключевым в молитве. Потому что тот вопрос, который часто люди нам задают, он звучит так. О чем мне молиться, если, в принципе, я все получил? О чем мне молиться, если я не чувствую за собой каких-то грехов? То есть имеется в виду молитва покаянная. Зачем мне молиться, если, в принципе, я ни в чем не нуждаюсь? В чем смысл такой молитвы? И на это мы отвечаем, что ценность молитвы в вот этом соприкосновении с Богом. Святой Кронштадтский по этому поводу сказал замечательные слова, но немножко дополнив эту тему, а к ней мы еще вернемся, темой молитвы к святым. Он говорит, что когда мы произносим имя Божие, когда мы призываем Господа, Господь с нами уже здесь и сейчас. Когда мы призываем имя Божьей Матери, она с нами. Когда мы призываем имя Святого, Он с нами. Потому что имя Святого есть Сам Святой, имя Божьей Матери есть Сама Божья Матерь, имя Божие есть Бог. Вот в этих словах святой Иоанн Кронштадтский не излагает учение молитве. Он на самом деле передает нам свои собственные переживания, свой собственный духовный опыт. И суть этого опыта заключается в том, что этот человек переживал глубокое единение с Богом во время молитвы, которое на самом деле и оправдывает ее смысл, оправдывает те трудности, которые так или иначе у нас возникают в этом очень непростом деле. Как объяснить человеку, еще не приступившему к молитве, ее радость, ее смысл и ее логичность для веры? Мы не можем себе представить, чтобы мы кого-то любили и с ним не общались. Соответственно, если мы любим Бога, не просто признаем его существование, а если мы действительно любим его, у нас должна появиться потребность в общении с ним. И опять-таки мы видим, что здесь как бы в духовной жизни получают свое раскрытие абсолютно человеческие законы, законы элементарного человеческого общения. Мы иногда, может быть, удивляемся, а иногда нам бывает тяжело, поскольку мы участвуем в богослужении, приходя в храм, которая все-таки является продолжительной молитвой. И неважно, служит ли целиком по уставу или нет, но богослужение всегда достаточно продолжительное. И у нас возникает вопрос, а почему нельзя сказать просто «Господи, помилуй» и, в общем-то, этим ограничиться? Да, действительно, как бы к нам богослужение прилагается как нечто внешнее. Но мы никогда не должны упускать из виду то, что те люди, которые его создавали, для них молитва была не просто не какой-то тяжкой обязанностью. Для них молитва была радостью, ликованием, утешением сердца и души. И поэтому они не могли, они молились и не могли остановиться. И когда нам бывает на богослужении тяжело стоять, и мы начинаем думать, ну когда же закончится богослужение, то надо вспомнить именно об этом. Вот святые люди, что же вы когда создавали службы, вы думали только о себе, о своей радости. Но на самом деле для нас это как бы повод не к унынию, а наоборот к какому-то ободрению. Потому что очень часто вот именно осознание этого, оно очень сильно способно нас поддержать. Вот исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что, конечно, молитва может быть и должна быть и покаянное, и как бы здесь уже содержится некая просьба к Богу. Молитва может быть просительная, здесь тоже просьба. Молитва может быть благодарственная, она, конечно, выше, но как бы тоже для нее есть повод, что-то в нашей жизни произошло. Но есть благодарственная и словословная молитва, которая, в общем-то, не знает никаких оснований, кроме одного, что я хочу быть с Богом, я хочу быть перед лицом Божьим. А еще бывает молитва безмолвная и бессловесная. Я думаю, что каждый из нас, вот, наверное, в себе это переживал, хотя, может быть, и не осознавал это. Когда что-то происходит, мы даже ничего не скажем, но как вздохнем, да, и этот вздох, он изначально направлен к Богу, как молитва. Мы даже, может быть, в уме своем не произнести слово «Господи», но молитва наша состоялась. Поэтому бывает такая и бессловесная молитва, которая не обязательно выражается в каких-то мыслях или каких-то словах. Следующий момент, который бы хотел разобрать, это вопрос соотношения молитвы и Священного Писания. Я думаю, что вы обращали внимание на то, что в нашем молитвословии, в утренних и вечерних молитвах содержится ссылка на Священное Писание. Утром мы говорим: «Господи, отверзи мои уста, поучаться словесем Твоим». Вот эта просьба в утренних молитвах есть не что иное, как испрашивание у Бога сил и душевных, и понимания для чтения Священного Писания. Когда мы заканчиваем свой день и молимся вечером, мы читаем: «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего». То есть мы просим, чтобы то, что мы прочитали, оно просветило наш ум и наше сердце, то есть как-то на нас подействовало. И вот эти просьбы о чтении Священного Писания, они в состав молитв включены отнюдь не случайно. Потому что, как нас учит наша православная духовная традиция, молитва и чтение Писания являются неотменными частями единого духовного процесса, именно созерцательной духовной жизни. Есть духовная жизнь практическая. Она состоит в добрых делах, в борьбе со страстями и так далее. Но есть духовная жизнь созерцательная. Та жизнь, которая питает ум, душу и сердце. Это молитва и чтение Слова Божия. Эти вещи не раздельны. Вот иногда, когда приходит к священнику человек на исповедь, и ты начинаешь его спрашивать: «Скажите, а вы читаете Священное Писание?» «Да-да, каждый день, утром и вечером». Я говорю: «Что, как прямо каждый день, утром и вечером?» «Да, вот у меня есть книга такая». «Какая книга?» «Молитвослов». То есть, к сожалению, не всегда человек даже знает, что есть, что Священное Писание – это Слово Божие, это Библия, а молитвослов – это сборник молитв. И, конечно, именно вот это взаимодействие, чтение Писания, молитвы, оно помогает нам заполнить внутреннюю пустоту и сформировать именно христианское мировосприятие, христианскому настроению. Это происходит не сразу, не вдруг. Но часто так бывает, что человек в своей духовной жизни, дойдя, в общем-то, до каких-то моментов или пройдя определенный путь, пробыв в церкви много лет, может ощущать внутреннюю пустоту. Вот если мы внимательно проанализируем себя изнутри, то можем увидеть, что те образы, которыми мы мыслим, те фразы, которыми говорим, какие-то устойчивые словосочетания, те ассоциации, которые у нас возникают в связи с чем-то увиденным, неважно, из разных областей, те, скажем так, внутренние реакции души, да, на те или иные события, которые у нас происходят, если мы вот весь этот внутренний ряд, да, вот нашего духовного мира мы просмотрим, проанализируем, мы увидим, что, конечно, в общем-то, все внутреннее нами часто бывает почерпнуто из каких-то внешних источников. Хорошо, когда это опыт жизни, когда это какая-то литература и хорошая литература, которой мы воспитаны. Хорошо, когда вот эта наша внутренняя, скажем так, субкультура, она сформирована, ну, на чем-то, может быть, если не духовном, то высоко душевном. Но очень часто это нечто бесформенное, то, что создает внутреннюю пустоту человека. И ведь, когда мы читаем Священное Писание и видим, что святые поступали вот определенным образом. Почему они так поступали? Потому что их мировоззрение было проникнуто Писанием. И они не могли поступить иначе. Вот спрашивается, почему, когда в книге «Деяния» мы читаем о юноше, который упал со второго этажа и апостол Павел бросился его спасать и узнать, что с ним, жив ли он. Он сбежал вниз и бросился на него, упал на него. Откуда это действие? Ну, казалось бы, ну, это, наверное, естественно, да? Но мы знаем, что в Священном Писании так делали пророки, которые воскрешали людей. Они ложились на человека, да, как бы вот и молясь о нем, да, и как бы выражая свое сопереживание о нем и передавая ему вот эту божественную жизнь. Поэтому очень часто стоит вопрос именно о том, а из чего формируется как бы наш внутренний мир. И вот эту внутреннюю пустоту и дезориентированность, ее заполняет и должно заполнить Слово Божие. Чтение Слова Божия, соединенное с молитвой, помогает нам выработать духовную интуицию. Это очень важно. Что такое духовная интуиция? Я не имею в виду, когда человек становится очень проницательным или удивляет других людей какими-то тонкими замечаниями о происходящем. Нет. Речь идет о простых вещах. О развлечении добра и зла. Ведь мы замечали, когда мы исповедуемся, наша исповедь представляет собой не всегда покаяние, но это часто, скажем так, некое сумбурное изложение того, за что мы переживаем. Притом часто то, за что мы переживаем, отнюдь не является какими-то грехами. А наоборот, то, что является грехом, часто нами не замечается. Вот чтение Слова Божия, соприкосновение со Святым Словом Божиим, соединенное с молитвой, оно помогает человеку выйти вот из этой путаницы, из этой внутренней, как бы нравственной неразберихи. Человек постепенно начинает обретать более-менее твердую почву в своей духовной жизни. И как бы подводя итог, да, вот это наше, скажем так, под теме, да, можно сказать, что наша молитва – это наше слово к Богу, а Слово Божие, Священное Писание – это слова Бога, обращенные к нам. Это отнюдь не значит, что можно в любой сложной ситуации раскрыть Священное Писание на первом попавшемся месте с надеждой, что вдруг чудесным образом я увижу там решение своих проблем. Нет, мы не должны это понимать именно в таком как бы пошлом виде. Здесь гораздо все глубже. Речь идет именно о воспитании какого-то душевного вкуса, когда человек, вкушая горькое, чувствует, что это горькое, вкушая сладкое, чувствует, что это сладкое. И вот так душа, соприкасаясь со злом, она чувствует, это зло. А когда соприкасается с добром, это добро. И молитвы, чтение Слова Божия, они помогают это сформировать. И как это ни странно, мы сейчас с вами говорим, в общем-то, об обычных вещах, о тех вещах, которые являются, ну, наверное, азбукой духовной жизни. Но я ими, этими мыслями с вами делюсь не потому, что это какое-то необходимое введение в тему, а потому что на основании своего как бы, опыта, как священника, я вижу, что эти моменты очень слабо присутствуют в нашем верующем сознании, в нашем церковном сознании. И, в общем-то, меня это не оставляет безучастным. Как вы уже поняли, мы идем к тому, что молитва доставляет не только пользу и радость, но и сопряжена с некими трудностями, испытаниями и, я бы так сказал, подводными камнями. Я приведу, в общем-то, такой хрестоматийный пример из жизни святого Силуана Афонского. Кто читал книгу, наверное, вспомнит этот случай о том, как еще в самом начале своего духовного пути, монашеского делания, преподобный Силуан стал молиться. Но молился он неправильным способом, неправильным образом. В чем это заключалось, я чуть попозже скажу. И вот у него, в его духовной жизни начали происходить какие-то странные вещи. Ему стали видеться какие-то страшные вещи. Я сейчас не буду уточнять, можете прочитать, это в данном случае не важно. Более того, что он начал видеть себя в каком-то свете необычном. Более того, что в этом свете он даже стал видеть свои внутренние органы. Вам ничего это не напоминает? Вот. Есть люди, которые даже в газетах размещают такие объявления о своей деятельности, о лечении вот таким образом, что они видят человека и так далее. Так вот, потом выводы вы сделаете сами. Не надо, не обязательно все вот так вот проговаривать и договаривать. В общем-то, события развивались естественным образом, когда он все-таки решил на исповеди поделиться вот этими необычными моментами со своим духовником. И тот вопрос, который он ему задал, был следующий. Скажи, пожалуйста, а ты, когда молишься, что ты представляешь себе? Он сказал, да, когда я молюсь, я представляю себе там, Господа, Божью Матерь, святых. И оказалось, что именно вот в этом действии неправильном, в неправильной, фантазийной, фантастической молитве и заключался тот изъян, который привел его вот к этому очень непростому духовному испытанию. Почему? Потому что христианское православное учение о молитве, оно предупреждает всех нас, что во время молитвы ни в коем случае не должно быть задействовано, скажем так, фантазийное начало. То есть молитва должна быть безобразной. То есть человеку нельзя усилием мысли пытаться представить себе Христа, Божью Матерь и святых. Почему? Потому что мы, кроме как на иконах, никогда в жизни не видели Христа, ни Божью Матерь, ни святых. Поэтому в любом случае обращение к этим внутренним образам, в данном случае как идолам, является уходом от подлинной молитвы и фактически работой на ложь и на фантазию. То есть мы в нашу молитву вводим некое ложное начало. В то время как подлинным, правильным и честным способом молитвы было бы сказать себе, что я Бога не могу себе представить, Он мне не являлся. И, соответственно, я буду молиться, не мечтая. Да, я молясь верю, что я обращаюсь к самому Господу, что обращаюсь к самой Божьей Матери, к святым эта вера для меня понятна и непреложна. Здесь не может быть никакого сомнения. Но вот подобного рода неправильный подход, когда к молитве подключается фантазия, может не просто привести человека к тому состоянию, которое называется прелесть, или более понятно в переводе на русский язык прельщение. Прельщение, то есть это либо состояние мнимой святости, либо мнимой духовности. В общем-то, это те явления, которые начали происходить с преподобным Силуаном. Это не обязательно явления, которые похожи на вышеописанные. Это может быть абсолютно что-то другое. И более того, что людей, скажем так, с тонкой психикой, но есть люди немножко погрубее, попроще, есть потоньше. Так вот, таких людей это даже может привести и к определенного рода психическим повреждением. Поэтому это нужно знать. Не нужно приступать к молитве в панике и в страхе, но мы должны понимать, что наша вера и наша духовная жизнь, она основана не на фантазиях. Это как раз есть стремление пробиться и достичь подлинной реальности, духовной реальности, но не ценой фантазии, не ценой лжи самому себе. А тогда, когда Господу угодно это будет, Господь нам даст и познание себя, и познание духовной жизни. И самое важное, как мы видим, в таком неверном подходе к молитве теряется самое важное. А именно что? Бог как таковой. Правда, чтобы, может быть, несколько не сгущать краски, я могу привести здесь мнение святителя Феофана Затворника, говорит, что все-таки, скажем так, не всегда какие-то образы в уме человека во время молитвы ведут именно к каким-то негативным последствиям. Но только при том условии, если человек отдает себе полный отчет, потому что то, что сейчас у меня в голове, тот образ, который у меня возник, это не сам Господь, это не сам Святой, это не сама Божья Матерь, это мои человеческие представления, сформированные на основе, скажем так, изучения иконографии, да, каких-то моих личных, скажем так, восприятий. Вот при таком, скажем так, трезвом подходе, да, возможно, это не принесет человеку вреда. Но, скажем так, общий подход к молитве, да, который сформировался именно в христианской традиции, Эта молитва не фантазийная, это молитва безобразная. Следующий момент, который мы должны с вами рассмотреть. Первый – молитва и фантазия. А второй, я бы назвал это молитва и ощущение. Вот следует признать, что наши чувства имеют над нами огромную власть. Можно привести очень простой пример, что человек, переживая внутренне восторг, легкость, радость, счастье, делает вывод, что, наверное, Господь с ним, Господь его любит. Как только человека постигает какая-то душевная тягота, внутренняя скорбь, может быть, какая-то душевная слабость, он часто делает вывод, особенно человек верующий, что, наверное, Господь его оставил. Самый распространенный вопрос, который часто задают люди вот в этом направлении. Батюшка, вы представляете, я причастился, исповедовался, но легкости так и не испытал. Причастился, и какая-то грусть на сердце. Наверное, я недостойно это сделал. И вот этому вопросу нам нужно уделить как бы первостепенное внимание. Вот, потому что если, скажем, у человека, практикующего духовную жизнь, да, вот эта проблема, она встает таким образом, да, то, допустим, у человека, который еще не решился приступить к духовной жизни, это выглядит так. Ну, вот у меня есть настроение, я молюсь. Нет настроения, я не молюсь. Но разве можно без настроения, без желания молиться? Причем заметьте, что здесь желание и настроение как бы подменяют друг друга. То есть нет настроения, следовательно, нет желания. Хотя желание и настроение – это абсолютно разные вещи. Вот даже, берем простой пример. Вот у многих из вас, кто здесь сидит, есть дети. Допустим, у вас ребенок ночью заплакал. Или что-то ему понадобилось. И ведь неважно, в каком вы настроении, вы встанете и пойдете делать то, ну, те действия, да, которые бы успокоили и помогли вашему ребенку. То есть оказывается, что есть вещи, гораздо более важны, чем внутреннее состояние души, внутреннее настроение. Вам может быть очень погано на душе, но, тем не менее, есть что-то, а вернее кто-то, да, кто важнее вот этого того, что сейчас у меня внутри. И здесь, в общем-то, проблема заключается именно в том, что действительно наши чувства, они способны нас обманывать. Ну, я вас очень прошу не воспринять это именно в каком-то особо таком мрачном свете, да, но если говорить всю правду до конца, то, конечно, наши чувства, они повреждены. Да? То есть, поскольку мы признаем Бога своим спасителем, значит, от чего-то нас надо спасать. И поводов для этого множество. Начиная с нашей смертности, да? Склонности к греху, ну и, конечно же, неком внутреннем поражении наших чувств, которые совсем неадекватно, скажем так, соотносятся с реальностью. Более того, наши чувства, они очень подвижны, и человек за день может сменить несколько, как бы, состояний. И нам важно понять, что нет никакой прямой связи между внутренними нашими ощущениями и объективной реальностью, в том числе и реальностью духовной. Ну, даже вот вы можете видеть по своим знакомым. Все у человека хорошо. Жизнь, в принципе, удалась. Но человек вот чем-то недоволен, он грустит. И вы ему говорите, ну, слушай, ну, у тебя все хорошо, все здоровы, все есть, на работе все замечательно. Что с тобой? Ну, вот что-то вот не может человек, да, успокоиться, да. То есть мы видим, что внутреннее состояние и внешняя реальность, они как бы не соотносятся. То же самое и в духовной жизни. Если мое внутреннее настроение, внутреннее самоощущение как-то поменялось, это не является свидетельством того, что Бог со мной, или Бог не со мной. И к великому сожалению, вот как бы об эту проблему спотыкается огромное количество христиан. Это порождает невероятные сложности в духовной жизни. От, начиная с того, что, скажем так, от какого-то уныния, да, и скажем так, далеких выводов, да, о том, что Господь не взлюбил меня, да, до того, что человек, совершая, в общем-то, дешевые, тяжелые грехи, считает, что Господь с ним, потому что как-то я не чувствую, что я что-то такое сделал, как бы. То есть на душе у меня позитив, хорошо. Вот. Конечно, это крайний пример, но, допустим, почему-то вспомнилось вдруг там, из истории, да, как, в общем-то, некоторые князья там, и цари, в общем-то, пока не казнят кого-то, ходят в плохом настроении. Вот казнил кого-то, сразу хорошо на душе стало. То есть мы видим, да, что человек совершил некое ужасное деяние, да, но на душе хорошо. Человек может ликовать, душа поет. Даже если человек совершил, допустим, какую-то подлость. Поэтому внутренние ощущения никак не могут служить ни индикатором, ни показателем нашего подлинного духовного состояния. И теперь, как бы вот сказав все это, мы должны это применить к молитве. Соответственно, если во время молитвы я чувствую некую легкость и отдохновение, или же я молюсь вопреки своему состоянию, мне не хочется молиться, у меня нет настроения, у меня нет вдохновения, на душе какая-то сухость, тяжесть, на молитву это не должно влиять. Вот точно так же, как в обращении с нашими любимыми, мы плюем на наши внутренние ощущения, мы идем помогать. Поэтому, когда у нас нет внутреннего расположения к молитве, мы точно так же к любимому Богу все равно должны идти. И ради Него, и ради спасения самих себя. Иногда мы видим, что человек в определенной ситуации начинает испытывать приятные ощущения от молитвы. Это тоже повод для некого размышления, некоторой осторожности. Почему? Святитель Феофан Затворник, основываясь на нашей духовной традиции, он объясняет это следующим образом. Во время молитвы человек концентрируется. Соответственно, кровь начинает более активно циркулировать в теле. Я думаю, может быть, кто-то даже замечал, что когда начинаешь усердно молиться, даже если тебе было зябко и холодно, начинаешь согреваться. И вот здесь было бы грубой ошибкой и опять-таки шагом в сторону духовной лжи сказать себе: «О, я начал молиться, согрелся, как-то внутри полегчало, благодать коснулась моего сердца». Это не так. Более того, что святитель Феофан Затворник говорит, что те переживания, которые вызывает во время молитвы, может вызывать активная циркуляция крови, являются плотскими и даже восходят иногда к блудной страсти. Так он пишет. Подвижник думает, что молится, а сам обладаем похотью. Поэтому мы не только должны не обращать внимания на какие-то негативные состояния души во время молитвы и молиться вопреки им, но в том числе и не принимать какие-то приятные ощущения за действие благодати. Когда мы чисто физиологическую реакцию нашего организма будем воспринимать за действие Божественной благодати. Это движение, опять-таки, в сторону ложной молитвы. И мы знаем, что, скажем так, европейское средневековье, христианское средневековье, оно дает нам даже некоторые, ну, скажем так, примеры того, до чего это может довести. У нас сейчас не лекция по религиозности там, средних веков или по некоторым, скажем, католическим мистикам, да, но действительно мы можем видеть, что иногда люди действительно доходили до того, что их духовной жизнью, их молитвой обладала самая настоящая блудная страсть, и, в общем-то, их влечение, да, к Богу имело такой очень такой мощный, явный эротический характер. Вот. Кому интересно, можете почитать и соответствующее произведение. Это Тереза Авильская, «Блаженная Анжела». Это не значит, что, скажем так, вся западноевропейская или католическая мистика, духовная жизнь, они сводились к этому. Вот. Но крайности и примеры этого они были. Поэтому мы с вами вот и об этом подводном камне тоже должны знать, чтобы не допустить ошибок, которые очень, в общем-то, хочет допустить, и как бы сама наша природа нам подсказывает, да, вот, идти на поводу у этих вещей. Вот. Но как замечательно сказал Лесвичек, что горе монаху, ну, здесь не обязательно речь может идти о монахе, да, который слушается своего сердца. Это может нас завести в тупик, иногда, и, в общем-то, наша совесть даже непросвещенная, неочищенная, саму себя загоняет в какую-то безвыходную ситуацию, видя грех и отчаяние там, где этого нет, и не замечая очевидных своих духовных проблем. Следующая тема, которой хотелось бы коснуться, это тема плодов молитвы. Уже несколько минут, вы видите, что сзади меня висит в кадре фраза из послания апостола Павла к фессалоникийцам: «Непрестанно молитесь». И надо сказать, что, может быть, уже узнав что-то, да, мы можем понять, а что такое непрестанная молитва. И нужно ли впадать в панику, если сейчас у меня ее нет? Нужно ли за это волноваться? И здесь, опять-таки, как аналогия, допустимая самим Священным Писанием, это наши человеческие отношения. Любим ли мы настолько человека, что всегда готовы быть с ним? Наверное, это тоже процесс, это тоже возрастание. То же самое и с Богом. Нельзя приучиться к непрестанной молитве, приказам или автоматическим навыкам. Это то, что рождается в человеке всю жизнь. То, что постепенно складывается из небольших камешков в целостное строение. И один еще важный момент, который, наверное, мне нужно было сразу его изложить. А именно, все, что мы сейчас говорим, если вы ходите в храм, если вы делаете первые шаги в храме и в духовной жизни, пожалуйста, все знания, которые вы получаете сейчас здесь, на этих занятиях, не только вот на этом конкретном занятии, пожалуйста, не пытайтесь сразу и мгновенно испробовать в своей жизни. Все, что вы хотите начать делать, доверяйте своему духовнику, обсуждайте это с ним. Потому что то, о чем мы сейчас говорим, это знание. Но как его употребить вот в жизни вот каждого из вас, это труд ваш и искусство, в том числе и вашего духовника. Вот как, допустим, вы приходите в аптеку, да, и видите, что там много полочек с лекарствами. Как хорошо, это от простуды, это для печени, это для желудка, для головы и так далее. Как хорошо. Взял, все съел, и что произошло? Умер. То же самое в духовной жизни. Прочитав святых отцов, послушав священников, а вот, и увидев все вот эти вот полочки с лекарствами, нельзя сразу все начать есть. Должен быть здравый разум и должен быть врач, который подскажет: вы знаете, вот вам сейчас такой курс, а вам вот сейчас именно это надо. А потом другое. А это вообще вам категорически противопоказано. Поэтому, в общем-то, помимо знаний, нужна еще и мудрость. Поэтому узнавайте, познавайте, но не торопитесь. Итак, плоды молитвы. Мы должны понимать, что молитва, она обязательно должна произвести определенные изменения в человеке. Я думаю, всем вам известен пример, может, по самим себе, может, по другим людям, когда человек от молитвы мгновенно переходит к греху, без промежуточных стадий. Ну, например, стоит какая-то благочестивая или благочестивый прихожанин, благочестивая прихожанка, и усердно молится на службе. Но как только кто-то встал перед ней или за дело, еще что-то произошло, мы можем наблюдать реакцию, которые можно определить с точки зрения аскетики, как впадение в страсть гнева. Причем неважно, как бы, мотивы этого, да, они могут быть самые возвышенные, как бы, и благочестивые, но аскетически это так. И вот встает вопрос, как можно от святого состояния мгновенно перейти в состояние греха? Значит, в подходе к молитве содержится изначально какой-то порок, некая неправда. И вот эту неправду исправляет Господь, который со строк Евангелия обращается к нам со следующими словами. «Когда молишься, когда молитесь, не будете, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми». Первый момент. Молитва с оглядкой на тщеславие. Второй момент. «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Какую награду? Их похвалили люди. Или они думают, что люди, глядя на них, ими восхищаются. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». Здесь, в этих евангельских строках, Господь затрагивает лишь один элемент, который заставляет нашу молитву корнями уходить в очень такую мутную и нечистую водичку. Это страсть тщеславия. Соответственно, человек, который молится и не осознает, что к молитве примешано тщеславие, рано или поздно придет, в общем-то, к очень серьезным духовным проблемам. Почему? Потому что тщеславие требует зрителя. А когда нет зрителя, иссякает тщеславие, иссякает мотивация к молитве. Соответственно, одним из важных плодов молитвы является то, что молитва, почему она в тайне? Это не значит, что нужно нам уйти из храмов, запереться у себя в комнате и только так молиться. Хотя иногда именно так эти слова и понимают. Но я думаю, что Господь, наверное, хочет нам сказать нечто более глубокое. Что молитва должна вдохновляться любовью к Богу, а не внешним взором, не внешним оком. Есть такой интересный пример, который мы читаем в житиях святых, как один человек, будучи порядочным и благочестивым прихожанином на протяжении многих лет, потом, решив достичь чего-то большего, ушел молиться в пустыню, стал монахом, отшельником. Вот. И когда вот с ним произошла эта перемена, он, придя, в общем-то, к, как он думал, к более такому совершенному образу жизни христианской, он вдруг почувствовал, что ему не хочется уже молиться. И когда он обратился за советом к более мудрому монаху, тот ему сказал: «Ну, конечно, ты прекрасно знал, что в городе все тебя считают праведным человеком. Это питало твою молитву, а здесь некому на тебя смотреть». Соответственно, именно поэтому у тебя иссякло и желание молитвы. Следующий плод молитвы, помимо вот этого осознания необходимости молитвы только для тебя и для Бога, и больше ни для кого, это отношение к врагам. Вот мы с вами уже говорили, вот это состояние духовное, это состояние духовное, это подмена, это вот человек думает, что он духовный и получил благодать. А действительно, как проверить, действительно ли благодать Божия действует во мне? Вы прекрасно знаете, как иногда люди так безответственно говорят, что у меня в душе Бог. Как проверить, есть или нет? И вот Господь в Евангелии нам дает универсальный критерий духовности человека. Любовь к врагам. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». То есть, оказывается, еще один повод к молитве, о котором мы не сказали, это наличие обидчиков. Но чтобы у нас не возникло каких-то, в общем-то, превратных мыслей, ведь помолиться-то можно о разном, о своих обидчиках. Вот. Вот чтобы у нас, как бы, мы не подумали, что можно попросить для них возмездия, кары и молнию на их голову. Господь говорит, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. То есть, оказывается, это молитва за обидчиков, никакая иная, а именно молитва об их прощении. И вот здесь мы с вами должны понимать, что любая молитва, которая теряет из своего фокуса вот этот вот нравственный момент, она превращается в ту молитву, которую Господь сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. И здесь, наверное, уместно будет сказать о том, что наши отношения с другими людьми являются залогом правильной молитвы. Мы сказали о каких-то заблуждениях в отношении ощущений, фантазий, там еще чего-то, да? Но оказывается, что если есть какой-то другой человек, и у меня с ним не решены какие-то, скажем так, конфликты, проблемы, это может стать серьезным препятствием для молитвы. Вот об этом Господь говорит, что вот вы, книжники, фарисеи, лицемеры, поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь. Что значит поедаете дома вдов? В древнем мире вдова – это автоматически, ну, скажем так, нищая. Поскольку все-таки, как правило, добытчиком средств и денег был мужчина, соответственно, женщина, оставшаяся без мужа, автоматически нищая. Именно поэтому в Новом Завете мы видим, да, там, как апостол Павел там, очень много рассуждает о том, как вот нужно помогать вдовицам, например. Почему именно вдовица, да? А вот именно поэтому. То есть какая-то именно богатая вдова, да? Вот. А действительно женщина, оставшаяся без средств к существованию. И Господь здесь намекает на то, что иногда фарисеи, как такие, скажем так, люди духовно авторитетные, они брали себе под свое покровительство таких людей, ну и понятно, что, скажем так, те им отписывали все, что они, все имущество, которое имели. Да, очень часто потом этих людей как бы бросали, оставляли в небрежении, но когда все получишь от человека, да, зачем им тебе еще нужно-то, да? Вот. Но при этом совершали долгие молитвы. А оказывается, что за эти молитвы они получали не благословение, а осуждение. Но даже если не брать такой, в общем-то, случай, как бы явный, да, когда мы кому-то сделали плохо. Вот апостол Петр приводит случай уже из семейной жизни. Всем цитаты это видно, да, из первого послания апостола Петра? Или прочитать? «Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть даже пренебрежительное отношение к немощи супруги, жены, конфликт с супругой составляет препятствие для молитвы. Такого человека Господь может не услышать. И вот если мы нашу молитву всегда будем совмещать вот именно с таким евангельским, новозаветным мировоззрением, то, конечно, мы не сможем от молитвы мгновенно перейти к гневу и осуждению. Если кто-то нас отвлек или что-то еще сделал в нашу сторону. И еще один плод молитвы. Это, ну, говоря светским языком, трезвомыслие. Если говорить на языке духовном, это духовное бодрствование. Что оно подразумевает? Это адекватная и справедливая оценка своего духовного состояния и тех вызовов, да, которые могут быть со стороны либо твоих собственных страстей, либо со стороны, ну, скажем так, тех или иных искушений и испытаний. Почему я привел вот здесь эту цитату? Вот поскольку нашу беседу я как-то тоже строю как бы от жизни, от тех как бы реальных проблем. Вот не так давно мне пришлось прочитать такую дискуссию между людьми которые обсуждали, ну, известное, в общем-то, для нас, для православных людей, как бы место, Дивеевский монастырь. И вот в этой дискуссии шла речь именно о том, что есть пророчество преподобного Серафима, вот, о том, что канавка, то есть это святое место в Дивеевском монастыре, на которой обычно совершается как бы хождение и крестный ход с молитвой, когда придет Антихрист, она стеной встанет между Антихристом и верующими, и соблазны Антихриста не коснутся их. И вот одна спорящая сторона говорит, что вот это предсказание преподобного Серафима, а другие говорили, нет, вы знаете, это вообще дикое суеверие какое-то. Ну, представьте себе, ну что за как стена, которая вырастет, а какой длины она будет, да, и какой высоты. Вот, так что Антихрист через нее не перелезет. Что это такое? То есть это какие-то, наверное, народные байки. Вот. Но вот интересно, что в жизнеописании священномученика Серафима Звездинского, это один из епископов, который в свое время пострадал как исповедник, как мученик во время гонений при советской власти. Именно отец епископа Серафима был составителем службы преподобному Серафиму Саровскому. И если мне не изменяет память, и в монашество он тоже был пострижен именно в честь преподобного Серафима, один из первых пострижников с этим именем. Так вот, священномученик Серафим уже в послереволюционные годы, когда пребывал в Дивеевском монастыре незадолго до его закрытия, он слышит вот это вот, скажем так, это предсказание преподобного Серафима от монахини монастыря. И говорит ей, а вы знаете, что вы неправильно понимаете это пророчество Серафима? Ну как же так? Он говорит, а что вы делаете вот на этой канавке? Ну там молитву Иисусову читаем, там, говорите, Дева, радуйся, молимся, в общем. Он говорит, вот в этом и смысл пророчества Серафима, что тот, кто молится, того Антихрист, ну или в широком смысле любой как бы соблазн, не сможет обольстить. Потому что правильная молитва, совершаемая в любви и смирении, она дает человеку духовное бодрствование и духовную трезвость.